Вот и вдохновение вот все эти годы были. Я думаю, и у нас тоже так будет. Вот, конечно, ну, сейчас знаете сами, что очень много есть информации, очень много книг, очень много и в электронном виде, и в печатном виде, и ну, именно библейской информации, вот, библейской литературы, и русской, и зарубежной, и новейшей, и древней. Вот. И тем не менее, все равно вот, какая-то потребность вот, в лекциях, видимо, есть. Вот. Хотя, ну вот я знаю, что, например, в американской системе образования сейчас вот лекция как таковая, она ну, вымирающий жанр, скажем так, потому что ну, она занимает довольно много времени, нужно оплачивать лектора. Вот, и тем более при таких библиотеках великолепных, ну, в общем, утрачивается как бы вот необходимость. Но тут можно возразить, вот у меня есть такой небольшой пассаж из произведения отца Павла Флоренского «Первые шаги философии», где он пишет о лекции. Вот, я вот хотела бы его зачитать. Лекция. Отец Павел Флоренский смотрит на лекцию как на особый род словесного произведения дидактического характера, то есть обучающего характера. Отношение учебника к курсу лекции отец Павел Флоренский приравнивает к отношению механизма и организма. Лекция не укладывается полностью в некоторую рациональную формулу, хотя она продумана, выстроена, но она существует подобно живому организму, живому существу. Идеальную лекцию, пишет он, можно было бы назвать родом собеседования, родом беседы в среде духовно близких друг к другу лиц. Лекция – это не проезд в автобусе, но экскурсия, прогулка пешком с определенным конечным пунктом, но без указанного времени, по какой-то дороге и за сколько времени к нему должен прийти. Главное – идти, а не прийти, наслаждаться видами. Суть лекции – непосредственная научная жизнь, совместное размышление о предметах науки, совместное изучение какого-то предмета, ну, в данном случае Нового Завета. Это процесс посвящения слушателей, студентов в научную работу. Какие особенности лекции как жанра он выделяет, отец Павел? Это интерес и внимание к мелочам, к деталям. В этом случае лекция такая прогулка с увеличительным стеклом. Потом лекция прививает вкус к научной работе. И потом еще такой важный аспект – это то, что в лекции обязательно проявляется индивидуальность лектора и какой-то его, ну, какой-то контакт, взаимодействие с аудиторией, чего может не произойти, если мы читаем просто справочник или какой-то, ну, какую-то, даже ту же лекцию по, ну, предположим, там, по интернету или в книге. Вот, понимаете? То есть вот в любом случае, даже если информация там повторяется, или вы где-то можете это прочитать еще, но вот когда люди собираются, да, вместе, вот какое-то вот изучение проходит как-то по-другому. Вот. Вот. Ну, еще я бы хотела сказать вначале, что вот курсы богословские, с одной стороны, это такое, ну, добровольное дело, да, но вот само изучение Священного Писания – это не, ну, не как бы такой факультатив, не по желанию дело, но это Божья заповедь. Вот. Вот есть такие слова в Евангелии от Иоанна: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне». Вот, то есть вот эти вот слова такие ключевые: «Исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне». И еще более того, Господь упрекает людей за незнание Писания. Он говорит: заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божией. Вот. То есть он упрекает упрекает отсутствие знаний, отсутствие веры, да? То есть вот отсутствие силы Божией, вернее, незнание силы Божией. Да? Вот. Поэтому изучение Священного Писания необходимо. Вот. Я бы сказала, конечно, там есть разные уровни, да. Вот мы в воскресной школе тоже преподаем Священное Писание, есть академический уровень, есть уровень курсов, но вот на любом уровне вот человеку это необходимо, понимаете? Вот. Ну вот, обычно первая лекция, вот во всяком случае, там вот в университете, она посвящена тому, вот какая историческая, политическая обстановка была во время пришествия Христа, вот, таким моментом, вот, как бы около Евангелия, что происходило, в какой среде явился Христос. Ну, мы тоже будем этим заниматься, тем более, я так понимаю, что часов на вот, Новый Завет больше, чем на другие предметы. Вот, может быть, более подробно мы это рассмотрим. Вот, ну, вот сегодня вот такой вопрос мне бы хотелось поставить. Вот что такое Евангелие для современного человека? Да, вот для, не только там, предположим, для нас, но вообще вот для, ну, скажем так, светского человека, да, для кого-то оно вообще может ничем не являться, да, вот, предположим, ну, как бы пустым словом. Вот, в средней школе, может быть, вы знаете, вот учебники по истории рассматривают Евангелие в, ну, вот, после мифов Древней Греции. Вот, то есть это некий памятник такой. И, в общем, дети это тоже усваивают в таком виде. Вот, кто-то это воспринимает как вымысел, да, как такой намеренный подлог. Вот. Можно его воспринимать как иносказание, вот, то есть как что-то хотел автор сказать, авторы, ну, так, в переносном смысле, вот так его еретики воспринимали некоторые, как иносказание, то есть исторического Христа, как Бога человека не было, а вот это было все какой-то призрак. Вот. Можно рассматривать Евангелие как утопию, да, то есть вот я читал, но это недостижимое, это нечто, ну, невозможное, хотя в этом тоже есть своя правда. Вот. Можно рассматривать Евангелие как и относиться к нему как к миссионерской проповеди в таком чистом виде, но это так оно и есть. Вот. Серьезный взгляд на Евангелие как суд для человека. Как вот тот самый свет, который пришел обличить тьму. Вот. Или, предположим, Евангелие как образец, да, образец жизни, образец молитвы. Вот. Вот такие разные подходы. Причем все это может умещаться в сознании одного человека, потому что, в общем, оно обычно так расщеплено сильно, да, то есть какие-то места мы понимаем, как-то они в нас отзываются, какие-то, наоборот, могут даже отталкивать. Вот. Ну, вот, такой вот такая сложная картина, в которой мы живем. Вот. Ну, может быть, у кого-то свои есть версии, да, вот такого определения. Ну, я бы хотела привести слова одного русского философа о Евангелии. Вот он писал о нем так. «Евангелие не без причины стало единственной книгой, хранимой в киотах, как Бог. До того оно на все человеческие книги не похоже, имеет как бы разрыв с обыкновенным человеческим словом. Небо и земля пролегли между ним и прочим». И хотя этот философ довольно критически относился к церкви, ну, мне кажется, вот в этих словах есть такие важные слова, вот именно о том, что эта книга не человеческая, в смысле она не является, не похожа на все остальные книги. Во-первых, в Почему она нечеловеческая? Потому что она написана не человеком. Да? То есть мы знаем и верим в то, что Евангелие написано Духом Святым через людей. Вот. Но не только в этом смысле оно является нечеловеческим. Оно является нечеловеческая книга, в том еще вот один смысл этого выражения в том, что она человеку, Евангелие человеку не посильно, вот как таковое. Вот человеку без Бога, да, человеку, который надеется на свои силы. Вот, вот это ее непосильность, вот и вот об этом я еще хочу сказать. Вот, что это значит? Сейчас я немножко так вот в сторону уклонюсь. Вот если рассматривать исторический момент, в который писалось Евангелие, это время античности, греко-римский мир, очень богатый, очень образованный, развитый. И в этом, ну, вы, наверное, знаете, что с очень богатой литературой. И вот среди литературы очень много было, ну, разных жанров, да, и эпос, эпопея, гимны, лирика, вот, античная. И вот на какой же жанр среди всех этих, всего этого разнообразия похоже Евангелие больше всего? Вот, что оно напоминает? Оно напоминает трагедию. И что такое трагедия? Сейчас поясню. Вот, трагедия как литературный жанр. Да, во-первых, трагедия сама по себе, это, можно сказать, да, это особая концепция жизни. Да, вот есть так, особая концепция бытия, трагедия, трагичность. Вот. Но в античном смысле, в античности, что это был за жанр? Вот в жизни человека подстерегают разные такие конфликты и, ну, неразрешимые обстоятельства, тупиковые ситуации, из которых вот выйти никак нельзя. Но в то же время нужно вот остаться собой, да, вот остаться достойным звания человека, вот, остаться, сохранить свое достоинство. Вот. И вот в этом смысле Евангелие действительно вот, ну, является трагедией. Почему? Потому что герои трагедии вступают в противоречие с человеческой судьбой. Да? Вот герой трагедии – это человек, может быть, только сильный человек, да? Человек, который, ну, даже красивый вот этой своей силой, человек, не колеблющийся. Вот это вот противостояние этим конфликтам и судьбе, оно делает человека, вот, вернее, как бы оно раскрывает его личность, раскрывает его силы. Вот, лишь сильные царственные люди могут иметь трагическую судьбу. Это вот так, есть такое выражение, духовные аристократы, вот, вот эти герои таких трагедий. Вот. И в то же время вот в этом принятии трагедии смирение. Трагичен только тот, кто может выдержать ужасную истину жизни, крест свободы, одинокое стояние перед Богом. И вот здесь, конечно, мы вспоминаем слова Христа на кресте, и горечь отречений, и вот этот ужасный конец, действительно, Евангелия, хотя это был не конец, но вот именно, вот, как бы сказать, такая параллель, понимаете, вот, позволяет нам сказать, что вот в этом смысле Евангелия трагедия и божественная, и человеческая, понимаете? Вот. Божественная трагедия не в том смысле, что Бог вот чего-то не смог сделать, да, то есть вот он как бы вот что-то оказалось для него непосильным, а в том смысле, что он связан с человеком неразрывно. И Бог связан с человеком, и человек связан с Богом. И вот есть такие слова Татьяны Горичевой, это православный философ современный. Она пишет, что христианство усиливает античную трагедию, потому что обнажается пропасть между тем, чем человек является, и тем, чем он должен стать на самом деле. Вот. Евангелие как трагедия. Поэтому вот нельзя забывать, что благовестие Христово, это радостная весть, это весть о спасении, о воскресении, но в то же время это весть о страдании, о смерти, о вот этой вот самой трагедии, вот, которая расколола мир. И поэтому, когда вот, бывает реклама, как бы сказать, ну не реклама, а протестанты в электричках представляют Библию и говорят, что вот сейчас мы вас обрадуем, сейчас вы станете счастливыми, вы узнаете все истины, да, вот как-то не верится, вот просто. Хотя мы понимаем, да, что это так. И в то же время вот, ну, невозможно вот, вот так вот открыть книгу и стать счастливым, да. Вот, вот нужно пройти через страдания, вот. И Евангелие – это вот тот самый вопрос, это ответ на вопрос о страдании, потому что, как писал Достоевский, вот мы как раз хотели тоже такую лекцию вот именно по Достоевскому еще организовать, но не получилось. Это по братьям Карамазовым, по великому инквизитору. Вот. То есть вот главный вопрос, который ставит великий инквизитор перед Христом, это вопрос о страдании. Вот почему? Вот. Евангелие дает этот ответ, но, конечно, тоже не в, как бы сказать, в такой однозначной форме. Да.
Лучше лекция.
Ну вот, вы знаете, я думаю, что можно даже сделать, как, вот есть, будет тема, да, искушение Христа, вот. А великий инквизитор, он предлагает свои варианты ответов на вопросы дьявола. То есть он говорит, что ты неправильно, Христос, ответил, а вот я правильно. И вот на этом можно, конечно, построить лекцию. Вот. То есть вот как земной ответ, так сказать, на вопросы сатаны. Не небесный, а земной. Вот. Ну, это такая тема. Это ключевая тема. Вот. Для человека. Но для Евангелия нет. То есть для Евангелия тема страдания, она, ну, конечно, важна, но не только. Потому что здесь еще и воскресение, здесь, ну, сила Божия, это совсем другой ответ. Вот. Ну вот в любом случае все равно вот, нужно сказать, что Евангелие – это вот тот меч словесный, который отделяет правду от неправды, ложь от, ну, все неподлинное вот от подлинного. И вообще вот к Библии можно относиться, знаете, вот можно критически, можно не критически, да. И мы будем об этом говорить, о том, что, конечно, оба этих подхода, ну, есть, и еще даже неизвестно, что более рискованно, что более опасно, критически или не критически. Потому что, ну вот критический подход, он дает, ну, как бы какой-то потенциал для роста человека, да, вот, потому что можно сомневаться не в Боге, а в своем каком-то о нем знании, несовершенном, да, в каком-то собственном, ну, в собственных заблуждениях, можно так сказать, вот. Вот эти противоречия нужно для себя как-то, ну не то что выделять, но не нужно их бояться, да, вот, то есть как все это вообще понять, да, что, предположим, сказано, там, в мире скорбь не будете и всегда радуйтесь, да, просите и дано вам будет, и в то же время просите и не получаете, вот как вот это все совместить, ну, еще раз говорю, что все это, обо всем об этом нужно говорить, потому что так вот выявляется уровень человека духовный, и так происходит его духовный рост. Еще в смысле таком, ну, не знаю, философском, что ли, потому что я немножко еще связана с философией, и вот я бы хотела сказать, что вот философы, они очень много спорили о том, что вот есть бытие, да, и вот небытие, вот как бы вот быть или не быть, да. И вот Евангелие, оно вот настолько наполнено вот этим бытием, вот как бы утверждением, понимаете, вот того, что не того, чего нет, того, что есть Бог, что есть истина, что есть смысл, Вот. И в этом смысле текст Евангелия, он такой очень плотный, он такой, как бы сказать, ну, это действительно такая полнота, которая вот переливается даже. Вот. Есть такие слова, да, что будете иметь жизнь, и жизнь с избытком. И вот этот вот избыток, это признак ну, вот, божественности текста, что ли. Вот. То есть его, в нем нет провалов, какой-то вот, знаете, как бывает в других произведениях, да, какой-то вот пустоты, разрывов смысловых, вот оно все такое, вот его не сократишь, вот такой текст. Вот. И именно поэтому оно, и вот этими противоречиями всем оно богато, и поэтому вот этот тот источник, из которого пили миллионы людей столетиями, и совершенно разные люди, да, и Достоевский, и Кант, и те же, даже и там основатели каких-то ересей, вот, то есть все это питало людей на протяжении столетий. Потом, для нас Евангелие, конечно, это основание христианского учения, так написано в Евангелии от Луки. То есть Евангелие – это основание христианского учения. То есть это основание и догматики, и аскетики, и святоотеческой литературы. Даже, в общем-то, любое житие, да, это тоже какое-то осмысление Евангелия. Вообще любая проповедь – это все вот имеет источником Евангелия. Вот. В этом смысле Евангелие абсолютно. Почему? Потому что вот те законы духовной жизни, которые в нем рассматриваются, они абсолютны, то есть они действуют всегда, они вечные. Вот. Оно приложимо к любым сферам жизни. Хотя сказано тоже, что вот кесарю кесарю, да, а Богу Божие. Вот. Но сказано это в том смысле, наверное, что вот какая-то политическая суета, она, конечно, вне сферы Евангелия, но и политическое устройство тоже как таковое, оно может быть тоже устроено именно по Евангелию. То есть нет такой сферы, нет такой области человеческой жизни, куда нельзя было бы применить Евангелие. Вот еще раз я скажу об этих словах. «Исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне». Да? То есть вот здесь вот поставлена цель самим Господом, цель исследования и цель изучения Священного Писания – это познать Бога. Христос есть центр Евангелия, есть центр вообще Нового Завета. Вот, может быть, вы знаете случай с митрополитом Антонием Суржским, он так это все красочно и многократно описывал, как он стал читать Евангелие, когда был подростком, причем с целями такими, ну, в общем, далекими от веры, скажем так. И он вот вдруг увидел Христа по другую сторону стола. Вот, вот этот, собственно, есть вот цель книги, то есть личная встреча с Богом. И именно не, там, не усвоение каких-то притч там, и так далее, а именно встреча. Вот. Христос – это главное событие Евангелия, и это главное событие в истории человечества. И важно вот даже не отношение там, к чудесам или учению, а именно вот, отношение к самой личности Христа. Вот. Святой Николай Кавасил писал, что когда Господь дал нам свою плоть и кровь, Он не упомянул о том, что воскрешал мертвых, лечил прокаженных, а он сказал лишь «сие есть тело мое, сие есть тело мое, которое за вас предается, и сие есть кровь моя, которая за вас проливается». Вот это вот главное. И вот еще по поводу, вот, ну, скажем так, литературы. Вот образ Иисуса Христа, Христа Бога, он дан только в Евангелии людям. То есть нет больше такого произведения, где этот образ был бы вот, выписан, да, вот как-то дан в целостности. Достоевский писал о том, что у него были было желание вот, создать такой образ. То есть не просто как бы копировать, да, потому что были там «Жизни Иисуса», такие произведения, где ну, это просто копии. Вот, а именно создать новый, живой художественный образ не давался никому. Вот. Он хотел это на князе Мышкине вот такое сделать. Еще он сам писал о том, что Дон Кихот является некоторым, ну вот, такой попыткой создать этот образ. Но почему-то так, что это, так вот получалось, что выходило, что и князь Мышкин, и Дон Кихот – это ну, смешные такие персонажи. То есть не получилось вот этого вот создать такой образ. Наверное, это и невозможно. Вот. Это как есть такое, знаете, предание, да, вот о нерукотворном образе, что какой-то художник хотел написать лик Христа, и сколько он ни старался, у него никак не получалось. Понимаете, когда вот потом Христос умывал лицо, этот лик сразу отобразился. Вот. То же самое, наверное, и с вот, литературным образом. Вот Христос – это центр Евангелия. Достоевский писал о Христе как об абсолютно прекрасной личности. И еще одна цитата тоже философа русского. «Все растаяло вокруг Христа, стало неинтересным с его приходом. Науки, искусство, семья. Иисус сладчайший сделал плоды мира горькими». Вот. Во Христе откровение не фрагментарно, а полно. Христос – это не просто не пророк, который что-то знает о Боге, а сам Бог – это истина, это завершение откровения, вот, центральная фигура. Ну вот, что еще я хочу сказать. Вообще вот Новый Завет, да, вот называется предмет Новый Завет, хотя Новый Завет – это не только Евангелие, это еще и Деяния, это и апостольские послания, и откровения. Вот. Состав Нового Завета – это тоже, мы так теперь переходим после введения уже к такой части, более точный. Вот, состав Нового Завета, вы, наверное, знаете, что он одинаков и для протестантов, и для католиков, и для православных. Вот, и из чего состоит точно Новый Завет, я прочту такое стихотворение Григория Богослова. Матфей действительно написал для евреев чудесные книги Христовы, и Марк для Италии, Лука для Греции, Иоанн, великий проповедник для всех, восходящих к небесам, затем Деяния мудрых апостолов и 14 посланий Павла, и 7 соборных, из которых одно Иакова, 2 Петра и 3 снова Иоанна, и 7 Иуды. И на этом Григорий Богослов пишет, что вот этого достаточно, вот это все. Хотя он здесь не упоминает апокалипсис, потому что ну, апокалипсис не долгое время как бы был такой спорной книгой, как это называется. То есть он одними авторами включался в состав Нового Завета, другими нет. Но в конце IV века был утвержден состав Нового Завета, 27 книг, которые мы перечислили, и эти 27 книг называются канон Нового Завета. Вот. Ну, в общем, я буду вот, приводить какие-то такие и цифры, и понятия, определения. Вот я смотрю, никто не записывает, да, как-то, конечно, ну, для, может быть, было бы лучше, чтобы какую-то часть вы записывали, просто для вас, конечно, потому что, ну, вот так на слух, я, конечно, думаю, что это трудно все воспринимать, вот, и тем более запоминать хотя бы какую-то часть. Вот, ну, смотрите сами. Вот, итак, вот канон Нового Завета, 27 книг. Утвержден он в конце IV века. Он делится на следующие такие отделы. Это книги законоположительные, 4 Евангелия, потому что именно в них изложены, изложено учение Христа, изложены заповеди. Исторические книги, деяния апостолов, которые, это, ну, да, она идет после, сразу после Евангелия. Она, книга деяний написана апостолом Лукой. Это, да, такое историческое повествование о, скажем так, деятельности и жизни и судьбе апостолов после Вознесения Христа. такая книга. В общем, обычно ее вот рекомендуют читать вот при, когда перед крещением, да, людей. Вот Евангелие и Деяния, потому что она такая довольно, ну, несложная и информативная, вот, в смысле истории библейской. Дальше учительные книги – это послания апостолов, которые они рассылали по общинам новообразованным. И пророческая книга – это Апокалипсис, последняя книга. Хотя я думаю, что понятно всем, что это деление, оно так довольно условно, правда, потому что и Евангелие можно назвать пророческой книгой, потому что там очень много пророчеств. И, опять же, учительной можно и книгой назвать, и исторической, и так далее. Вот. Еще такой вопрос, такой вот, скажем, ну, вот такой не школярский, но такой важный вопрос, и отчасти даже догматический вопрос. Это о соотношении Священного Писания и Священного Предания. Вот. Вот мы, может быть, вы знаете, что вот были споры и на эту тему, и ну, вообще разные есть такое, разные мнения есть по этому поводу, Священное Писание и Священное Предание. Вот Новый Завет – это часть Священного Писания. Вот, Писание – это, как бы сказать, Священное Писание – это Слово Божие, которое переведено на человеческий язык, да, можно так сказать. Свойство Писания – это Богодухновенность. А вот Священное Предание – это то, что не записано в Священном Священное Предание – это то, что не записано в Священном Писании. То есть это от слова «передать», да, что-то, «передать». Священное Предание передается, хотя оно тоже зафиксировано. Но вот что такое Священное Предание? Это, предположим, вот богослужебные тексты, это святоотеческая литература, это апостольские правила, вот это все является Священным Преданием. Вот. И вот их соотношение, почему я вообще об этом говорю, потому что вот есть такое, предположим, у протестантов, да, вот у них нет вообще понятия Священного Предания, у них только Писание. Мы же понимаем Священное Писание, да, вот Новый Завет, в свете Предания. То есть, читая Писание, обращаемся к толкованиям, да, святых отцов и, ну, не только святых отцов, вот, просто духовных писателей. Вот, бывает так, что вот в текстах Священного Писания возникают разночтения. Вот, и эти разночтения вот, тоже разрешаются с помощью Священного Предания. Есть у меня такая цитата отца Сафронии Сахова, которая вот вообще есть такие слова о том, что вот если, например, вот все книги Нового и Нового и Ветхого Завета мы как-то все потеряли бы, да, вдруг, то вот люди могли бы все это восстановить, христиане. Как бы не то, что по памяти досконально, но все это как-то должно. Ну, вот, человек должен это создать, христиане должны это создать. Вот такая цитата. Предание и о соотношении предания и писания. Предание, как вечное и неизменное пребывание Духа Святого в Церкви, есть наиболее глубокая основа ее бытия. И поэтому предание не объемлет собой всю жизнь Церкви настолько, что и самое Священное Писание – лишь одна из форм Священного Предания. Писание не глубже и не важнее предания, но одна из его форм. Если предположить, что по тем или иным причинам Церковь лишается всех своих книг, то есть Ветхого и Нового Заветов, творения отцов и богослужебных книг, то предание восстановит Писание, пусть недословно, пусть иным языком, но по существу своему. И это новое Писание будет выражением той же веры, единожды переданной святым. Вот. Что касается... Просто, ну, для... сведений для того, чтобы у вас это это было. Писание преданий. Хотя это вопрос такой больше догматический. Вот. Что еще я хочу сказать? Вообще наука, которая занимается... Наука, которая занимается изучением Библии, называется библеистика. И постепенно вот вокруг Библии вырос целый комплекс наук, их очень много, они разные. Вот. Ну, очень много таких наук чисто протестантских, вот, в основном, ну, вот, у них очень это все развито. Вот. Ну, и есть и русская библеистика. Вот. И что бы я здесь хотела сказать, какие вообще вот науки существуют. Может быть, такие названия будут несколько трудные, но вот тем не менее. Во-первых, такая наука – герменевтика. Наука, от слова объясняю, это сумма принципов толкования Библии. Это введение в толкование Священного Писания. Герменевтика связана с проблемой понимания. То есть вот понимание не просто вот восприятие какой-то информации, а как вот некое вживание в мир автора, в мир текста. Вот. Герменевтика и вопрос герменевтики, понимание текста, играет огромную роль, потому что касается непостижимой реальности. То есть постижение Библии – это постижение ее автора, понимаете? То есть постижение Бога. Слова, понятия в Библии могут стать символами вот, ну, чего-то неизреченного. И вот принципы герменевтики таковы. Первое – это тексты нужно изучать не в изоляции, а в общем контексте, в целостной структуре произведения. При толковании текста важно составить по возможности наиболее полное представление о личности автора, даже если неизвестно его имя. Огромная роль в интерпретации документа играет реконструкция исторической и культурной среды, в которой был включен автор. Четвертый пункт. Требуется тщательный грамматический и филологический анализ памятников в соответствии с законами языка оригинала. Поскольку каждый литературный жанр имеет свои особенности и приемы, важно определить, к какому жанру относится данный текст, с учетом его специфики художественного языка, с учетом, там, что это, или гипербола, или метафора, аллегория, символ и так далее. Далее, толкование должно предшествовать критическое изучение рукописей, призванное установить наиболее точное чтение текста. Вот, вот еще раз говорю, что критическое изучение – это такой двигатель вообще науки, вот, потому что, тем более сейчас, когда, конечно, и Библия критикуется, и вера христианская, вот, мы сами должны тоже, библеисты тоже обязательно должны пользоваться этим критическим подходом. Ну, я, может быть, рассказывала такой случай, такого некритического подхода к Библии, он может быть такой примитивный, но вот дает понять, как можно человека посадить в лужу, вот, если не критически относиться к Библии, вот как бы не включая разума, что ли. Это идет урок в законно, ну, в какой-то гимназии дореволюционной. И вот протоиерей, законоучитель, рассказывает детям о сотворении мира. И в третий день Господь сотворил растения, а в четвертый день Он сотворил светило, то есть солнце. И вот какой-то ученик встал и сказал, а как же так получается, что растение сначала, а свет, который им нужен для жизни, потом? И протоиерею нечего было ответить. То есть вот, пожалуйста, пример критического отношения к Библии. Вот. И, хотя на самом деле сейчас множество ответов на этот вопрос, просто... Когда он был поставлен, да, вот как-то все это, в общем-то, и разрешилось. Вот. Так что вот критика это вообще это хорошо. Вот. Так. А что еще? Вот герменевтика. Потом, надо сказать, что герменевтика из библейской герменевтики выросла еще герменевтика как философское направление, это очень мощное философское направление сейчас, вот, может быть, ну, оно уже очень далеко, конечно, ушло от Библии, но, тем не менее, вот, именно в Библии, именно там оно начиналось. Вообще, центры вот библеистики сейчас, это, вот, сейчас скажу, Израиль, конечно, потом Америка, Германия, Англия, вот, ну, видим, в основном, протестантские страны, вот. Так что, ну, Россия тоже сейчас тоже делает шаги. Первое. Какие еще науки библейские хочу я назвать? Это библейская археология и библейская хронология. Вот в следующий раз мы об этом поговорим. Вот что касается библейской текстологии, хронологии. Вот, то есть возникновение текстов, раскопки, вот все, что с этим связано, это исторические доказательства, могут быть и какие-то опровержения чего-то, могут быть и, ну, новые доказательства. Вот тут было такое сведение в 15 году, что нашли списки, ну, вернее, так сказать, пергамент с Евангелием датировкой 90-го года, то есть это даже первый век. Вот. То есть на самом деле наука идет вперед, и мы тоже этим пользуемся, и протестантскими исследованиями, потому что наука как таковая, она, в общем, можно сказать, она не имеет, не имеет различия, какая именно эта наука, какой конфессии она принадлежит. Вот. Все это полезно. Библейская история, вопросы перевода. Вот. Ну, важная такая наука библейская – это экзегетика. Экзегетика – это толкование Священного Писания. Вот. Библия – это сложный, многосмысловой организм. То есть существует множество факторов, которые нужно объяснять. Библейские средства выражения могут быть неоднозначны. Потому что вот та дистанция культурная, хронологическая, которая отделяет нас, читателей и писателей, она может быть огромной. Вот. Толкователем Библии, вот таким как бы, экзегетом, является церковь. То есть книги толкуются именно в церкви, вот, Духом Святым. Вот как нам говорил наш преподаватель по библеистике, как вот толкуется вообще, как нужно толковать, понимать Священное Писание Духом Святым, вот, а для, это первый путь, а для тех, кто не может так, те прибегают к толкованиям святых отцов. Хотя святые отцы, вот, особенно такие древние отцы, вот, они настолько тоже далеки, что иногда приходится толковать святых отцов, вот, а потом уже, вот, уже получать из этого какое-то толкование, которое можно понять и вот, самому. Вот. Что еще? Еще такая наука – исагогика. Исагогика – это введение в толкование. Это наука об исторических реалиях времен Христа. Цель ее – это восстановить исторического Христа. Вот. Ну, протестантские ученые считали, что вот этот реальный облик Христа утерян, вот. Он искажен разными церквями, вот. Его нужно как-то вот восстановить, и они очень кропотливо этим занимались. Вот. Ну, в общем, до чего они дошли, мы тоже поговорим в следующий раз, у нас будет тут вот именно по текстам, по текстологии такая лекция. Вот. То есть, бывают, конечно, ну, разночтения, ну, это не является, как сказать, какой-то большой преградой и, ну, большой проблемой для православной, именно для православного толкования. Вот. Так, сейчас я еще вам скажу кое-что. Принципы. Главный принцип вообще вот для толкования, например, вот в православной церкви, это, конечно, вера в Священное Писание как Слово Божие. вера в Священное Писание и вера в духовное преемство двух заветов, Нового и Ветхого. Вот. Вера, вот как говорил епископ Кассиан Безобразов, вера в двуединую богочеловеческую сущность Библии. Двуединая богочеловеческая сущность Библии. Да? То есть Библия написана Богом с помощью человека. Да? Вот такое совместное действие, синергия Бог и человек. Вот. Принципы протестантского толкования немножко другие. Писания толкуются через само же Писание, говорил Лютер. И не допускало никакого аллегоризма. В общем-то, хотя это, безусловно, такой подход односторонний, и сами протестанты все равно не избежали вот этого аллегоризма. Вот. Толкование Писания через Писание тоже возможно, но это лишь одна из ступеней в толковании, в изучении Писания. Вот. В католическое толкование экзегетика тоже, конечно, имеет принципом веру в Слово Божие и в его богодухновенность, но еще и большую роль играет у них такой принцип, как авторитетное указание церковно-иерархического учительства для интерпретации текстов. То есть это указания, как-то иерархии, да, которые могут для библейских исследований уменьшить свободу. Вот. Ну, это вот такой принцип. Еще очень важна, конечно, наука текстология, наука о текстах, этимология, которая устанавливает смысловые корни и связи с другими родственными словами. Вот такой пример. Есть такое выражение, вот Евангелие от Иоанна, 1 глава, слово «обитало с нами», да? Вот помните, полное слово «полная благодать истина» обитало с нами. И оказывается, вот буквально это обозначает «поставила среди нас скинию». Да? То есть вот этот буквальный перевод, он перебрасывает такой мостик между новозаветным воплощением Христа и ветхозаветными реалиями. Вот. Ну, что еще касается текстологии, нужно сказать, что тексты Писания были написаны почти сразу, как только были написаны евангелистами первые тексты, сразу стали появляться списки, да, вот, потому что только так распространялись книги переписыванием. Вот. До нас дошло несколько текстов, они различаются, потому что вот сам факт переписывания, он уже способствует возникновению ошибок. И возникает много разных несоответствий, много разных прочтений. И вот текстология – вот это наука, которая имеет такой задачей как-то все это объяснять. Вот. И есть такие сведения, что к XVIII веку уже текст издавался общепринятой Библией, но в поле зрения исследователей вошло в поле зрения исследователей вошло более 200 греческих рукописей, а количество разночтений превысило 300 тысяч. То есть, понимаете, 200 разных вариантов и 300 тысяч, и 30 тысяч разночтений. Вот. И поэтому вот необходимо изучить природу этой вариантности, принцип выявления источников текста и так далее. Вот. Итак, вот я еще раз перечислю библейские науки, потому что все-таки для какой-то такой грамотности, мне кажется, это нужно знать. Библейская археология, хронология, экзегетика, исагогика, текстология и герменевтика. Вот. Ну вот, что я хочу сказать еще немножко. Это о литературе, которую хорошо бы использовать. Ну, во-первых, это текст Писания, да, Нового Завета. Сейчас есть очень хорошие тексты с разными указателями, знаете, разнообразными там в конце книги есть и карты. Это могут быть даже не православные издания, но сейчас и православные. Есть библейские атласы, это тоже полезная такая вещь, потому что это красочно и доступно. И особенно вот, да, даже не особенно, а по любой теме это хорошо, когда он есть перед глазами. Вот, их, особенно, знаете, есть такое русское библейское общество, вот, оно находится на, магазин их находится на метро Павелецкой, на улице Пятницкой, по-моему. Вот там огромный выбор вот такой литературы, вот. Так что можно все это сейчас приобрести, вот, и себе, и детям, то есть это никогда не будет лишним. Вот, так вот, атласы. Потом, что еще? Ну, наши, вот как бы сказать, учебники, по которым... А, потом еще обязательно, конечно, интернет. То есть интернет сейчас тоже предлагает такую большую палитру. Вот. Есть такие сайты, знаете, где на каждый стих из Библии сразу есть несколько толкований разных авторов, там разных святых отцов и древних, и современных. Вот. Все это, ну, помогает, безусловно. Вот. Потом такие, что касается святых отцов, все святые отцы толковали, конечно, так или иначе Евангелие, но вот полное толкование составляли не все. Кто составлял полное толкование? Это блаженный Феофилакт Болгарский. Есть толкование на Евангелие и на Деяния апостольские у него есть. Вот. Иоанн Златоуст, святитель Феофан Затворник. Ну, может быть, вы знаете такое правило, такое ну, совет, что вот нужно выбирать тех святых отцов, которые к нам ближе, потому что вот они как-то более адекватны, что ли, нашей современности. Ну, не знаю, я бы не сказала, для меня таким святым отцом, который, вот, как-то, знаете, вот они святые отцы, они учат, вот учат видеть. Вот. То есть, конечно, мы не достигнем их уровня, да, скорее всего. Но вот просто вот видят, учат, как они относятся к Слову Божию, как они размышляют над ним, какую свободу, вот не в сомнении, а вот, ну вот какую-то свободу в интерпретации, что ли, этого текста они себе позволяют. Вот. И, конечно, вот этой вот вере в Слово Божие, то есть в такой несокрушимой. Вот для меня таким святым отцом стал святой Исидор Пелусиот. У него есть письма в двух томах. Он тоже не толковал Евангелие полностью, но отвечал на вопросы интересующихся. Вот. Мы будем обязательно тоже немножко вот, читать его ответы. Но это, я не знаю, он 4 века, святой современник Иоанна Златоуста, и я не могу сказать, что вот это что-то несовременное. То есть они, как бы, знаете, они конгениальны, вот, Евангелию самому. То есть простота и такая глубина. Вот. Обязательно нужно читать святых отцов. Конечно, это дело всей жизни. Вот. Ну, хотя бы какие-то выдержки. У современных толкований тоже есть свои плюсы, потому что они, ну, более, конечно, доступны нам. И тоже сейчас большое множество, даже не буду называть авторов, вот, много толкований. Но, говорю, опять же, нужно искать как-то вот это, чтобы это на душу ложилось, понимаете, потому что много книг, вот, и тоже на сути студента, вот мне вот больше вот это, а мне вот это, да, то есть кто-то читал не то, что рекомендовано, а что-то вот свое, да, то есть важно, чтобы, конечно, был какой-то вот результат, эффект, вот, из святых, из учебников, это епископ Аверки Таушев, такой классический учебник, четверо Евангелия апостол, и епископ Кассиан Безобразов, Христос и первое христианское поколение. Оба эти епископы, они эмигранты, они жили в 20 веке. Ну, епископ Аверки, у него такой более, ну, не то что упрощенный, но более такой простой подход, хотя книга очень информативная и такая светлая. Вот. А епископ Кассиан, он человек ученый, поэтому он пишет так довольно сложно, вот, ну, тоже очень интересно и так вдохновенно, вот. Вот что касается литературы. Опять же говорю, тут у каждого могут быть какие-то свои любимые авторы. Безусловно, вот такое изучение, такое школярское, какое вот какое у нас будет, наверное, мы, так сказать, оно и может быть отличается от того, как каждый дома читает книгу, да, вот как-то ее какое-то толкование. Вот. Ну, в этом это и хорошо, понимаете, потому что здесь можно как-то немножко с другой стороны посмотреть. Вот у нас еще в институте были методички, вот, такие по темам. Вот, с одной стороны, да, это как-то может быть смешно, там вот такие, казалось бы, евангельские истины, а там все это разбивается на вопросы, но тем не менее, чем это хорошо, это учит ориентироваться в тексте, то есть много читаешь. Вообще вот Евангелие хорошо читать вот, как бы много, да, потому что ну, это, во-первых, это и действует на душу, особенно как вот, когда готовишься к экзамену, много читаешь, да, вот, и это, конечно, ну, незабываемое время, вот. И Евангелие, которое читается в храме на Страстной Седмице тоже, да, целиком. Вот кто был, наверное, тоже знаете, что это такое. Услышать там все Евангелие от Матфея сразу, да, вот это, ну, вот это действие Слова Божия, конечно, вот. И вот просто для того, ну, вот не просто, а для того, чтобы хорошо ориентироваться в тексте. Это нужно, вот, Евангелие, в общем, берите с собой на занятия. Может быть, мы будем как-то, я буду говорить что-то, да, вот, чем мы будем заниматься на следующем занятии, да, вот, а что нужно прочитать, да, и вы будете читать, чтобы, ну, быть осведомленными, чтобы просто легче все это воспринимать, вот. Ну вот, наверное, я закончу на этом на сегодня все. Вот, спасибо за внимание.